Дорогие братья и сестры, я сегодня буду говорить проповедь для детей, а потом для взрослых. Ну, для взрослых, вот брат объявил, Павел, что если есть вопросы, можно передать. Передали одну записочку, на которой было два вопроса. Мы с Сергеем Федоровичем разделили, разорвали. Вот я один себе вопрос взял, а второй у него вопрос. То есть для взрослых я отвечу на этот вопрос. Но отвечу не одним словом «да» или «нет», а так чуть-чуть с объяснениями. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, можно ли запачкать одежду праведности, данную мне Господом по вере? На этот вопрос я отвечу потом, как короткая такая мысль будет для взрослых. А для детей я буду проповедовать на тему с книги «Псалтырь», 90-й псалом. Я помню, когда я еще был тоже маленький, нас у родителей было 10 детей, и папа с нами проводил домашнее собрание, семейное. И потом однажды предложил, давайте выучим 90-й псалом наизусть. И вот я, будучи маленьким мальчиком, еще выучил, и сейчас я его помню наизусть весь. И поэтому у меня такой совет детям, чтобы учили наизусть в детстве, потому что то, что выучишь в детстве, и состаришься будешь помнить. Ну, я не буду читать весь псалом, прочитаю 3 стиха, первых 3, и на 3-й стих буду проповедовать. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца». Вот на эту тему у меня будет проповедь для детей. Он, то есть Бог, избавит тебя от сети ловца. Но вначале, ну я откровенно признаюсь, мне очень понравилось, как сейчас брат спел псалом Аввакума. Очень понравилось. И вот там такие слова упования на Господа, что если даже и маслина не принесет плода, и нива пищи не даст, то моя и радость, и песнь – это Господь мой. И в нашей жизни... И в наше время тоже, ну, подобно христиане, дети Божьи переживают, когда в близком общении с Господом. Итак, я хочу вначале, чем буду говорить проповедь, раньше, чем буду говорить проповедь для детей, рассказать несколько примеров из жизни, ну, тогда, когда были еще гонения в церкви. И при всех этих трудностях и гонениях народ Божий мог жить так, что, не имея ничего, радоваться о Господе. Вот несколько примеров расскажу для детей и для взрослых. Это первый случай рассказывал Михаил Иванович Хорев. Ему дали длительный срок. Ну, всего он отсидел больше 10 лет в тюрьме. Как проповедник, как служитель Божий. И вот, находясь в зоне, однажды начальство лагерное решили создать такие условия, чтобы он никому не проповедовал. А он все равно проповедует. Его садят в карцер. Он выходит и все равно проповедует. Они тогда придумали метод, как, чтобы заставить его замолчать. Объявили в зоне, кто будет разговаривать с верующим, того будем садить в карцер. А там же шпионов друг на друга докладывают. Только, говорит, я подойду кому-нибудь, сразу его вызывают и в карцер садят. Ну, я тогда не могу подходить никому, что из-за меня люди страдают. И перестал тогда подходить к людям. А знаете, говорит, как тоскливо, ни с кем не пообщаешься. Вокруг тебя много людей, и ни с кем нельзя заговорить. Сразу человека садят в карцер. Ну, а карцер – это трудное место такое. Там бывает минусовая температура или нулевая температура. Вот верхнюю одежду снимают только в нижнем белье на 15 суток в минусовую температуру. Часто люди заболевают, оттуда выходят уже туберкулезниками. Ну, в общем, это трудные обстоятельства там в карцере. И Михаил Иванович говорит, я истосковался, хочется поделиться с кем-то вестью о Господе, не могу ни с кем разговаривать. И вот приближается праздник Пасхи. Я поднялся рано еще, может быть, часа в 4, вспомнил евангельские события, как Мария пришла к гробу, как она встретила воскресшего Иисуса, как потом ученики, шедшие в Эммаус, встретили Иисуса по дороге, так подробненько все вспомнил, со всеми деталями. На душе такая радость, радость о победе воскресения, что Господь воскрес, победил смерть и ад. И вот приближается уже подъем, 6 часов утра, казарме провисает подъем. Все заключенные проснутся, уже будет шум, гам, уже так спокойно в тишине не порассуждаешь. Но моя душа настолько восторгом наполнилась, что я решил сегодня праздник устроить всей казарме. И вот уже без одной минуты, вот сейчас подъем будет, я громко как закричал: «Братья мои, я вас всех поздравляю с христианским праздником! Христос воскрес!» Они, говорят, заключенные, все закричат: «Воистину воскрес!» Я тогда второй и третий раз. Три раза поздравил, а теперь уже внутренне приготовился. Теперь хоть в карцер, хоть куда. Но на душе такая радость, восторг о воскресении Иисуса Христа. Правда, говорит, через 2 часа, когда только начальство пришли к 8 часам на работу, меня сразу вызывают. Вызывает начальник злой-призлой. Кричит: «Ты что здесь? Богослужебник устроил? 15 суток его в карцер!» Ну и майор, говорит, повел меня в карцер. А у меня, говорит, торжество на душе. Хотя я знаю, что сейчас там холодильная эта камера, все. И я говорю: «Гражданин майор, я и вас поздравляю! Христос воскрес!» Он, говорит, чуть улыбнулся, идет дальше. Открывает камеру большими ключами. Я, говорит, зашел в камеру. А я смотрю, он, говорит, не спешит закрывать. Потом так чуть приоткрыл, посмотрел налево-направо, никого нету. Потом шире открывает дверь, говорит: «Воистину воскрес!» И захлопнул. И он мне, говорит, закрыл камеру. А у меня на душе восторг. За этим мундиром военным тоже душа. Тоже, который, ну, радуется о Христовом воскресении. Что не могила итог нашей жизни, а есть воскресение. Ведь это торжество для души. Христос воистину воскрес. Расскажу еще за одного дедушку пример. Дедушка этот, ну, я не знаю, потом, может быть, и сидел в тюрьме, но это событие, которое расскажу, он не в тюрьме был. Но во времена гонений. И в нашем братстве нелегально, то есть от властей безбожных, печатались Евангелия, сборники, духовная литература. Но власти пристально наблюдали, чтобы выследить, где печать, чтобы ее арестовать. И печатников садили в тюрьмы. Но садили не только печатников, но и тех, кто развозил литературу. У меня друг есть в шахтах, он сейчас благовестник. Ну, а когда-то мы в юности росли вместе, он тоже срок сидел за то, что вестники истины сборники вез, его арестовали и срок дали. И вот дедушка один, ему поручили такое служение. У тебя будет тайное служение, ты будешь возить литературу. А тогда машин мало людей было, и возили в чемоданах, на электричке или в поезде. Дедушка, ему лет под 60 уже, но такой крепкий физически. У него было 2 старых чемодана. А чемоданы большие, а литература тяжелая. Вот кто, если когда-то приходилось литературу возить, тот знает. Так он как сделал? Взял ремень такой широкий через плечи, и вот в рукавах выходит, и там крючочки, чтобы на крючочек накинул, и тогда не тяжело нести. То есть тяжесть не на руки тогда, а на плечи. И идет тогда с этими чемоданами, как будто бы чуть ли не пустые. Ну и так дедушка трудился. То в другой город повезти или куда-то, и он возил на электричке или на поезде с этими большими чемоданами своими. Однажды выходит из дому со своими старыми чемоданами, смотрит за ним слежка. Один человек так вот поодаль от него идет, он думает: показалось мне, что он за мной идет, или правда? А он уже привык наблюдать, потому что раз он возил литературу, его научили наблюдательным быть. И он раз повернул налево, второй раз налево, третий раз налево, смотрит, и тот человек. То он в фуражке, то без фуражки, а тот же самый идет. Тогда все, он понял. Садится в троллейбус и через весь город на конечную остановку поехал. Смотрит, и он сел. Дедушка сел в переднюю дверь, а он в заднюю дверь сел. Дедушка вышел на конечной остановке, вышел с троллейбуса, сел на трамвай и в другую сторону города. Смотрит, и он едет то с журналом, то с газетой, то в фуражке, то без фуражки, и ездит за ним. И так дедушка с утра до вечера то на автобусе, то на трамвае, то на троллейбусе в одну сторону города, в другую ездит, и этот, значит, следит за ним. Дедушка без обеда решил сегодня, и тот без обеда. Ну, дело уже к вечеру идет, а он все ездит за ним. Ну, уже так, часов к 7 вечера, и потом едет на вокзал. А тот, который следит, думает: все, наконец-таки, это он следы путал, а тот пристально наблюдает за ним, сейчас на вокзал за ним едет. Точно, правда, в 8 часов вечера поезд на Москву отправляется. Это точно он сядет, это предполагает тот, значит, человек, который следит. Так предполагает, думает точно. А там городок-то не очень большой, или вернее станция не очень большая. И поезда редко бывают. И тут теперь часов 8 вечера. И вот дедушка сидит минут 40, ждет этого поезда. Поезд пришел, люди сели. Те люди, которые вышли, разъехались. И один дедушка на вокзале остался, не сел. Тут лопается терпение уже у этих, которые следят. Все, подходит милиционер вокзальный и говорит: пройдемся в отделение милиции. Он говорит: а почему, на каком основании? Ну вот подозрение, что чемодан тут украли. Да что ты придумал, какому такие старые чемоданы нужны? Ты не придумай, ни у кого чемоданы не воровали. Все, пройдемся, я сказал. Ну ладно, берет чемоданы. Зашли, там комнатка у милиции есть на вокзале. Открывает чемоданы, а у него замочек такой маленький, ну, ключик, и внутри на замке чемодана закрыто. А он говорит: не имеете права делать обыск без санкции прокурора. Милиционер кричать стал: ты тут командовать будешь. Я тебе сказал быстренько открывать чемодан. Он говорит: не шумите, я вас не боюсь, поэтому вы не кричите. А законы всем одни. Вы, хоть и милиционер, без санкции прокурора не имеете права проверять вещи. Если хотите, ломайте замки, но за это вы будете отвечать. А милиционеру, ну, надо отвечать, да, кто знает, что за это будет. И милиционер решил, звонит, узнает, что же делать. Ну, посоветовались, ладно, сиди, жди. Позвонили прокурору. А прокурор-то уже 8 часов вечера, уже давно рабочий день закончился. Прокурора поднимают в дому. Езжай на вокзал, подпиши санкцию на обыск. Прокурор приехал, злой-призлой, кричит на этого старца. Он говорит: не кричите, я по закону. Вы прокурор, вы должны поддерживать закон, а вы против закона. Я же по закону потребовал. Ну, он говорит: ладно, замолчал уже, красный от злости, подписал санкцию на обыск, бросил эту санкцию, повернулся и поехал. Милиционер теперь предъявляет, то теперь. Он говорит: теперь дело другое. Открывает. А там грязное белье. А оказывается, он ехал в прачечную белье сдать, а этот следил за ним. И он стал кататься туда-сюда. Как он вышел из себя, теперь тот, который следил за ним, заходит сюда, кричит: а что ты весь день ездил? Он говорит: да мои чемоданы, что хочу, то и делаю. А что ты за мной весь день ездил? Ну и все, так ни с чем не остались. Ну еще один случай расскажу. Это тоже в зоне было. Николай Ерофеевич Бойко, он вообще 28 лет провел в неволе. 28 лет. И часто был очень в трудных обстоятельствах. Он говорил в одном из сроков, он сбился даже со счета, сколько раз он был в карцере. Потому что он был открытый такой и не боялся, говорил правду. Ну и за это его часто в карцер садили. И вот однажды приехал лектор проводить против Бога лекцию в зоне, и начальник зоны приказал, обычно он говорит, я на политзанятия не ходил, и начальник зоны приказал, чтобы Бойко был обязательно. И вот за мной, говорит, пришли несколько прапорщиков, говорят, ты обязательно должен быть. Сам начальник зоны приказал, не пойдешь, на руках отнесем, волоком оттянем, но ты будешь на лекции. Он думает, ну раз такой приказ, пойду. Зачем я буду допускать, чтобы меня волоком тянули? Ну иду, говорит, и молюсь: Господи, ну вот эту всякую чушь слушать, что человек от обезьяны произошел, она мне не нужна. Я, ну ради этого ты меня не заставил идти туда. Значит, для чего-то ты усмотрел, то есть он Богу молится, для чего-то ты, Господи, усмотрел, чтобы я был там. Ну, употреби меня, как ты найдешь нужным. Ну, сел и слушаю. И вот лектор полтора часа рассказывает, как от обезьяны человек превратился, что Бога нету никакого, что земля сама себя создала, солнце тоже само придумалось, и Бога нету, и человек от обезьяны произошел. Ну, вот так рассказывает все. А Николай Ерофеевич говорит, я молюсь, Господи, ну для чего? Ну, не могу я понять, что, в чем я могу быть полезным здесь? И вдруг в конце лекции уже лектор сказал такое слово. Когда он сказал это слово, Николай Ерофеевич, я сразу понял, для чего я здесь. Он сказал: молодежь, а в зоне в основном же молодые молодежь, мы вас будем воспитывать в коммунистическом духе. Хоп, когда он сказал это слово, я понял, поднимаю руку. А все знали, что дядя Коля верующий, и сразу раз, тишина в клубе. А там собрали всю зону, 1500 человек. И все ждут, что дядя Коля скажет. А он говорит: гражданин лектор, ну вы уже много раз говорили, что в Бога не верите. А вообще в духов вы верите или нет? Нет, никаких духов я не верю. А он тогда встает и идет к нему. И все притихли. Он говорит: я выхожу и говорю: как же вы не верите в духов, а вы собрались воспитывать в коммунистическом духе? Он раз замолчал, и тишина такая. Говорит: ну настолько тишина, муха пролетит, слышно будет. Что будет? Он думал, 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 лектор, говорит: я верю в дух, которым мы дышим. Он говорит: извините, мы вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ. Это не дух. И все как стали смеяться, свистеть. Он покраснел, побледнел, не знает, что сказать. Тогда уже замполит говорит: все, лекция закончилась, уходите. Все ушли. А потом этот замполит Николай Ерофеевич говорит: слушай, мне кажется, его за это с партии выгонят, что он так опозорился здесь. Ну, вот так вот бывает и в страданиях, и в переживаниях. Но христианская жизнь, она, когда с Господом, и приятная, и радостная, и не скучная. Ну, теперь я хочу для детей сказать. Он избавит тебя от сети ловца. Дети, поднимите руку. Кто из вас видел когда-нибудь любую сеть? Молодец. Молодец. Ну и остальные подняли. Если уже такая маленькая девочка видела, и остальные все видели. Ну, у вас же здесь, наверное, в Крыму много рыбы ловят, да? Сетью ловят рыбу у вас или нет? Ловят, да? Что?
Кошельком.
Да. Ну, я не знаю, что такое кошелек. Но я вам сейчас расскажу про некоторые сети. Мальчики и девочки, я вам расскажу про две сети, которыми рыбу ловят и которыми птиц ловят. А потом поговорим о сети, которые людей ловят. Взрослые, вы видели когда-нибудь сеть, которыми людей ловят? А ты его видела, да? Или слышала только? Ну ладно, сначала про интересную одну сеть. Есть такая птица, орел. Она очень умная птица. И, обратите внимание, очень осторожная птица. И птицеловы говорят, что ее поймать очень трудно. И вот однажды птицелов поймал орла, и я расскажу, как это у него получилось. Орлы есть разные. Есть орлы, которые питаются рыбой. Такие орлы поселяются где-нибудь недалеко от моря и ловят рыбу, и рыбой питаются, и птенцов своих кормят рыбой. И вот птицелов, который давно хотел и мечтал поймать орла, но поймать ее трудно, потому что орел очень осторожная птица. И вот он долгое время, несколько недель наблюдал. Орел выбрал себе большой камень на берегу моря. Камень этот ровный поверхностью и похож на стол. Он его использовал в качестве стола. Летает над морем, пока увидит рыбину, выплывшую прямо на поверхность, тогда мгновенно падает камнем сверху и когтями хватает рыбу за спину. Потом с этой рыбиной летит. Птица эта очень сильная и, кстати, очень зоркая. Говорят, что в 40 раз зрение лучше у орла, чем у человека. И он видит далеко и видит, четко видит. И вот орел поймал эту рыбину, приносит на свой стол, положил, склюет, еще летит. Вторую рыбину чуть-чуть склюет, остальное забирает и несет птенцам своим. И этот птицелов понял, что орлу надо в день две рыбины. Однажды прилетает орел, чтобы ловить рыбу, обратил внимание, а он очень зоркий и внимательный. Он посмотрел вокруг и, глядь, на его столе лежит две рябины. А ему как раз две и надо. Две рябины лежит на столе. Он понял, что-то здесь не то. Никогда рыбы здесь не было. Всегда я ловил, а теперь рыба лежит. поднялся очень высоко, далеко-далеко смотрел, никого нету, никаких изменений, а рыба на его столе лежит. И он к столу своим подлетал полчаса, то выше поднимется, то ниже, то внимательно посмотрит, то сядет на стол, а сам прислушивается, присматривается, ну нигде никаких изменений, то с рыба лежит и все. Стал клевать эту рыбу, а сам оглядывается. Вы же помните, что это очень внимательная птица. Так он склевал одну рыбу, и ничего, никаких изменений, никаких лишних шумов нету. Начал клевать вторую рыбу, остатки забрал и улетел к птенцам. На следующий день прилетает, сразу первый взгляд куда? На стол, лежат две рыбки. Он опять внимательно посмотрел, ну уже не полчаса, 5 минут рассмотрелся, ну тоже внимательно. Сел, склевал одну рыбину, вторую начал клевать, забрал остатки и улетел. На третий день летит и думает, хоть бы опять лежала рыба. Так хорошо, не надо ловить, не надо рыбалить, не надо время терять. Точно лежит две рыбины, опять склевал. И так он привык. Эта птица очень осторожная, но привык, что всегда две рыбины у него лежит. Когда он привык, уже тогда летит и сразу к своему столу. А две рыбинки его ждут уже. Однажды подлетает, смотрит, кроме того, что две рыбинки, еще какая-то палка стоит. А он очень внимательная птица, насторожился орел. Что это за палка здесь? Тогда опять высоко поднимался, кругом смотрел, никого больше, ничего больше, палка стоит. И так он опять полчаса рассматривал местность, все тихо, никого больше нету, а палка стоит. Ну и потом склевал свои рыбы, а палка стояла и стоит себе. На следующий день прилетел, опять эта палка стоит, и он привык. Когда уже привык, прилетает, а на палке кольцо стоит. Он опять насторожился. Но когда привык к кольцу, прилетает, а на кольце сетка стоит. Он насторожился. Он опять очень внимательно все осматривал, очень осторожно подходил, потому что это осторожная птица, внимательная птица. Но когда он привык уже и к палке, и к кольцу, и к сетке, уже спокойно прилетал, садился и клевал рыбу. Конечно, этому птицелову понадобилось несколько месяцев, чтобы эта рыба, то есть эта птица ко всему привыкла. И однажды, когда по привычке уже прилетела эта птица и клевала рыбу, внезапно сетка накрыла этого орла. И тогда он только понял, что это было. Он стал биться, но уже бесполезно. Здесь быстро подбежал птицелов, схватил его в сетки, и больше эта птица никогда летать не будет. Эта птица никогда рыбу ловить не будет и к своим птенцам больше никогда не полетит. Орел поймался. Его увезут теперь в зоопарк, посадят в клетку, и в небо он больше никогда не поднимется. Он будет навсегда пленником. Хоть это осторожная птица и внимательная, но птицелов своим долготерпением ее победил и поймал. Дорогие детки, я специально подчеркнул, что орел – птица внимательная и осторожная. Когда мы будем делать выводы, то эта мысль нам пригодится. Потому что часто дети, да и взрослые, думают, я внимательно буду относиться к тому, что не Божье, я внимательно. Не думай, внимательнее и осторожнее, чем орел, у тебя не получится. О второй сети расскажу то, что я сам видел. Это я не видел, это я рассказ читал. Как птицелов поймал орла. А вот то, что второе расскажу, я сам видел. В прошлом году мне довелось побыть на далекой колымской земле, на Колыме, в городе Магадане. Я там был в христианском лагере. Это за историю Колымы. В церкви нашего братства был первый лагерь. И меня попросили принять участие в проведении этого лагеря. Детей собралось в Колым. Это не только Колыму охватил этот лагерь. Колыма и Якутия. Ну, не вся, может быть, Якутия, а часть, которая ближе сюда к Колыме. Вот из Колымы и Якутии собралось аж 22 ребенка. вот такой лагерь. Ну, по нашим меркам маленький, а для них это большой лагерь был. И вот один брат там с Магадана, говорит, ты когда-нибудь на рыбалке был? Я говорю, никогда не был. А ты хочешь попасть? Я говорю, в целом у меня время нет, а так бы я не против бы посмотреть, как рыбу ловят. И он говорит, ну я если договорюсь, чтобы местный пресвитер, там Анатолий Чабан, пресвитер Магаданской церкви, чтобы он тебя на полдня заменил. То есть я до обеда проводил беседу с детьми и после обеда. Чтобы он тебя на полдня заменил. Ты согласен? Ну, да мне просто неудобно. Вообще я хотел бы посмотреть, как ловят рыбу на Колыме. Ну и он договорился, меня Анатолий отпустил. Вот братья организовали, два брата. Ну один из них хороший, опытный рыбак. Ну, я с ними только на берегу стоял и смотрел. Оказывается, я им помочь никак не могу. Но это интересно было. Я вам сейчас об этом расскажу. Он привез с собой сеть. Или мы привезли. Мы вместе приехали на машине. Мы привезли с собой сеть. Сеть примерно выглядит вот так. Ровно вот так стоит сеть. Здесь нанизу грузики. На конце большой груз. А этот конец к дереву привязали на берегу. Длиной сеть 50 метров. Там Охотское море, и как раз рыба идет на нересть. Как раз шла горбуша и кита. Кстати, два сорта рыбы шли на нересть, икру метать. Ширина сети 5 метров. И здесь поплавки. И вот этот край брат мне дает, привязывай, я привязал. Вот это только мое участие было. Привязал сеть, два конца к дереву. А он... На лодке, лодка такая надувная, надул лодочку одноместная, отплыл, оттянул сеть, эту растянул 50 метров сети, груз опустил на дно, глубину дна замерил, потом привязал веревку, чтобы, он лег на дно этот груз, чтобы держал сеть правильно, а здесь большой поплавок. Только не успел все это оформить, раз затрепыхалась сетка, поднимает он вот так, на лодке подплывает, все, там две рыбины попалось. А суть, как ловится, вот такая. Окошечки в сети такие, что голова помещается рыбы, а туловище не помещается. А назад жабрами зацепилось. И все. Ни зад, ни вперед. И теперь он вытаскивает сеть, вытаскивает рыбину, в лодку ложит. Но рыбины, знаете, вот такие вот. Это не, я не рыбак, поэтому я не преувеличиваю. Это рыбаки всегда преувеличивают. Прям, я не знаю, килограмма по полтора, может быть, рыбины. Может быть, чуть побольше. Нет, если кита, она и побольше. Горбуша чуть поменьше.
Пожалей, народ, в таких подробностях.
Так я еще не сказал, что икру мы там вытаскивали. Ладно, чуть-чуть скажу подробности. Я всегда думал, хоть бы самка попалась. Не трудно догадаться, почему так я думал, да? У самки икра есть. А оказывается, об этом переживать не надо. Они всегда две попадаются. Один будет самец, другая самка. А оказывается, они... семьями живут, парами. И на нересть идут вместе, рядышком. И в сеть попадаются вместе. И самка, и самец. Всегда. Как попалась, затрепыхалась сетка, значит, там будет самка и самец. Это я потом уже понял. А сразу я думал, хоть бы самка. Она там будет и самка, и самец. Вместе попадутся. Так вот, смотрите. Огромное море. Охотское море. И 50 метров сетка стоит. Пройди рядышком и не попадешься, да? Она потом пойдет в речку, там будет метать икру, потом у нее детки много-много будут с икры. Детки потом будут. Если она чуть-чуть левее взяла и попала сеть, все, уже она деток иметь не будет, дальше она уже не поплывет, она попадет на сковородку. И вот в чем суть, и моя мысль, для чего я рассказываю. Если бы кто-то умел бы разговаривать по рыбьи, как вы думаете, рыба разговаривает или нет? Разговаривает, между собой рыба разговаривает, и это сегодня научно-технически доказано. Мы привыкли говорить, молчит как рыба, а рыба, кажется, разговаривает. Но если бы ей кто-то рассказал бы, что вот там стоит сеть, плыви чуть дальше, да? И все, она бы не попалась. Но так как ей никто не расскажет, она плывет там, где стоит сеть, и попадается. Я уже говорил, видели ли вы сеть, которая людей ловит? Есть такие сети. И бывает, люди попадаются, попадется так, что ни взад, ни вперед, как вот эта рыба. Попалась и все. Но мы имеем обетование, в Библии написано, Он избавит, то есть Бог избавит тебя от сети ловца. Бог это может сделать. Каким образом Бог это делает? Я еще один пример скажу, а потом отвечу на этот вопрос. Каким образом Бог избавляет от сети ловца? Однажды у нас в одном селе покаялась сестра. Ну, женщина покаялась, раз уверовала, то стала нашей сестрой. И она готовится к крещению. Я приезжаю побеседовать с ней. И такая ситуация. Это в село я первый раз, ну, по адресу нашел. Калитка. И за калиткой будка. В будке сидит большая собака. Я вижу, что она на цепи сидит. И сильно злыми глазами на меня смотрит. А мне нужно пройти, потому что дом, ну, далеко, в глубине двора. Я в калитку стучу, не могу достучаться. Думаю, если бы собака залаяла, хозяйка бы услышала. Она не лает. Она себе сидит и все. Я только открываю калитку, она рычит на меня. Не лает, а просто рычит. И я боюсь идти. Знаете, почему боюсь идти? Я не знаю, какой длины цепь у нее. Я смотрю, что там, может быть, можно и пройти. Там до забора далековато. Но я не знаю, она достанет или нет. Я не знаю границы. Я так сравниваю, как вот та рыба, да, не знает, где сеть кончилась. Вот чуть-чуть мимо пройдешь сети, будешь жить. Чуть-чуть на сеть попадешь, все, попался и погиб. И вот я это и думаю, ну интересно, где заканчивается, ну, территория, где собака достает? И тогда решил, как сделать. Думаю, я сейчас подразню собаку, чтобы она выскочила. Она цепь натянет, и я увижу. Дразню, она рычит, а не выскакивает. Рычит, а не выскакивает. Ну, я уже и так. Потом все-таки я ее раздразнил, и она больше не выдержала, и выскочила. Натянула цепь, тогда все, я понял. Все, теперь лай, ты теперь мне не страшная. Я увидел, где кончается территория, которая доступна собаке. Я чуть дальше этой территории пошел, она лает, а я пошел спокойно. Я знаю, что цепь ее дальше не пустит. Дорогие друзья, дьявол, он как раз ловит людей. Он расставляет сети. Он ходит, как рыкающий лев. Но нас это абсолютно не пугает. Знаете почему? Потому что он, вот как тот, пес на цепи. Бог ограничил территорию его деятельности. Каким образом? А вот смотрите, как здесь написано. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». То есть спокоен. Есть территория, которая дьяволу недоступна. Эта территория называется «под Божьим покровительством». «Живущий под Божьим покровом». Туда дьявол не достает. Итак, как он избавит от сети ловца? Вот так. Он... Господь нам откроет, где территория, куда дьявол достает. И когда мы будем знать, мы не будем ходить на ту территорию. Таким образом, мы не попадемся в сеть. А есть христиане, которые думают, нет, я же очень осторожный, я очень внимательный, я чуть-чуть зайду и потом назад. Мальчики, девочки, что будет с таким христианином? Как с тем орлом, да? Орел-то очень осторожный, очень внимательный. Итак, знают ли дети, где территория, куда нам нельзя ходить? Ну, допустим, вот я сейчас задам несколько вопросов вам. Скажите, чья это территория, если мальчики, девочки или взрослые берут журнал с какими-нибудь развратными картинами? Это Божья территория или нет? Нет. А если идут, ну, как Сергей Федорович или кто-то там сказал, в интернет, да? Интернет – это Божья территория или нет? Нет. А если, ну, допустим, дети начинают обманывать родителей, это Божья территория обманывать родителей или нет? А если мама скажет, Пойдем посетим больную бабушку, там споем ей или на скрипочке сыграем. Это Божья территория или нет? Ха, оказывается, все понимают. Даже маленькие дети понимают. Вы знаете, я когда-то, когда у меня первые дети были маленькие, для меня это было открытие, что маленькие дети понимают волю Божью. Я готовил беседу на эту тему и решил эксперимент сделать. Ну, моей дочери старшей тогда было, ну, без преувеличения, годика 2,5. Она уже хорошо разговаривала это, в этом возрасте. Я взял две табуреточки, сам сел, ее позвал, посадил. Говорю, слушай, я тебе сейчас буду задавать вопросы, а ты хорошо обдумывай. Тебе сколько лет, а? 6, да? А то было 2,5 годика девочки, представляете, да? Совсем маленькая. Я ей говорю, я тебе сейчас буду задавать вопросы, а ты отвечай. Ответы будут твои такие. Ну, один вопрос, как бы для всех этих вариантов. Угодно ли это Богу? Я тебе буду говорить ситуацию, а ты отвечаешь да или нет. То есть угодно Богу или не угодно. Ну, такое слово угодно, ей трудно еще выговорить. Ты будешь говорить да или нет. Вот я ей говорю. Ты поняла? Она говорит, поняла. Хорошо. Вот мама тебе говорит, Олечка, помой посуду. Ты пошла мыть. Она говорит, да. То есть угодно это Господу. А если мама говорит, Олечка, протри там водичку разлила. А ты говоришь, не хочу. Она говорит, нет, не угодно. Если мама говорит, Олечка, ты проснулась, а ровненько одеялко свое разровняй. Ты взяла и разровняла? Да. Ну, значит, угодно. И вы знаете, я ей задал, ну, может быть, 20 вопросов. Ни на один вопрос она не ошиблась. Ни на один. И я понял, если двухлетний ребенок понимает, что Богу угодно, что не угодно. А вы все понимаете, что Господу угодно, а? Конечно, я в этом не сомневаюсь. И взрослые все понимают. А всегда поступаю так или нет? Итак, послушайте, дети, я буду подытаживать уже свою проповедь. Господь пообещал, избавлю от сети ловца. Библия нам открывает, что дьявол хочет поймать наши души, чтобы потом мучить и посадить в клетку, чтобы поработить душу человека. А Господь сказал вам, или Павел говорит за себя, нам небезызвестны умыслы дьявола. То есть мы знаем, где эти сети стоят. Вот таким образом Господь избавит от сети ловца. Он нам открывает, где стоят эти сети. И если мы понадеемся на свой опыт, ну, некоторые вот телевизор смотрят и говорят, я не все подряд смотрю, я внимательно смотрю, и когда надо, выключаю. Ой, какой это самообман. До этого даже тот орел не додумался так. Это самообман. Если ты заходишь на территорию, где господствует сатана, ты его не обхитришь. Ты более осторожный, чем орел, не будешь, не получится. Итак, детки дорогие, не ходите на ту территорию. Живите под кровом Всевышнего. Находитесь там, где дьяволу недоступно. И мы не попадемся. И обетование, которое Господь сказал, избавлю от сети ловца. Каким образом? Скажу, куда нельзя ходить, и ты не ходи. А если пойдешь, попадешься. Никто тебя там избавлять не будет. Но то, что родители рассказывают, Библия говорит нам, и Дух Святой вам открывает, я как привел пример за девочку, да? Бог сам открывает, что угодно Господу, что не угодно. Итак, ходите всегда на той территории, живите на Божьей территории. Это одному мальчику у нас в Мерефе, он маленький еще совсем был, и одна тетя спрашивает, мальчик, а ты на какой улице живешь? А он говорит, а я не на улице живу, я дома живу. Если мы будем дома жить, не на улице, не попадемся. Ну, дома, я имею в виду христианским доме, да, чтобы там, где нету там вот разболтанных мальчиков, которые научат там курить или сквернословить, или обманывать, то территория не Божья, там попадешься. Пусть Господь благословит вас и поможет не попасться в сети. И Господь обещает, избавлю от сети ловца. Вы все поняли, да, дети? Ну, время чуть-чуть позволяет, если я закреплю еще одним хорошим примером. Ну, тогда скажу, а то, что еще нам для взрослых надо говорить. Я проповедь закончил, а теперь этим примером я закреплю сказанное. Я был в Закарпатье несколько лет назад, в лагере молодежном. А в Закарпатье там всего два маленьких городка, а остальное села. Это Ужгород и Мукачево. Это два небольших городка. А верующих там много. И церкви наши, нашего братства, в основном в селах. Ну, так как сельский образ жизни там, то люди много пользуются, у людей есть лошади. И верхом ездят, и на подводах. И вот идет христианский молодежный лагерь, и два мальчика, одному 11, одному 9 лет. 9 есть кому-нибудь из вас, мальчики? Вот такой мальчик. А второму 11. Вот два мальчика транспортом обслуживают лагерь. То есть, что повара заказывают, они привозят. Ну, знаете, какой транспорт? Две больших высоких лошади и большая телега. И вот они приезжают, подъезжают к кухне, там уже братья хозработники снимают, что они привезли. А они в это время распрягают лошадей и пускают их пастись. А мне так интересно, такие маленькие мальчики, вот мальчик залез, спутать ноги лошадям нужно. А знаете, как путают ноги? Вот стоит одна лошадь. Кстати, в Закарпатье очень большие лошади и сильные, потому что там горы, Карпаты, и эти лошади горные, они работают в горах, и поэтому там порода такая сильных лошадей. И такие на очень высоких ногах, высокие лошади. И вот стоит одна лошадь вот тут, вот передние две ноги, и вторая тут. И вот мальчик зацепил цепью, такая цепь небольшая, вот за правую переднюю ногу зацепил лошадь. А той лошади за какую надо? За левую или за правую зацепить? А? Я тоже думал за левую. А он к правой тянется. А я говорю, а что ты не цепляешь левую и правую? Он говорит, а они в ногу пойдут. А что, не умеют в ногу ходить? Да, конечно. А когда зацепишь за правую, тогда между ними левая мешается. И тогда они только по 5 сантиметров могут шагать. Понемножечку. Чтобы не ушли далеко, они тогда на месте будут пастись. Вот так уйдут, и потом бегай по лесу, ищи их. И вот мальчик залез, вот такой маленький, а лошадь высокая, он залез под лошадь. А я брату говорю, слушай, она на него не наступит. Нет, лошадь на хозяина никогда. Да какой он хозяин, мальчик такой маленький? Нет, лошадь признает его за хозяина. Ну, думаю, ладно, я успокоился. Так я запереживал, чтобы не наступила лошадь на него. Я успокоился, наблюдаю дальше, что он делает. Он зацепил за правую ногу цепь и к правой ноге дотянуться не может. Он так чуть-чуть стучит ее по ноге, чтобы она подала. Она делает вид, что не замечает. А я наблюдаю, что же дальше будет. Он вылазит из-под ног, подходит к морде лошади и ладошкой по носу, как хлопнет ее. Она раз и подала ногу. Думаешь, ну надо лошадь умная. Она даже поняла, за что она по носу получила. Он ее зацепил, пошел гулять. Ну и потом там один брат, пресвитер он в этом селе, он очень любит лошадей, и мы с ним вместе, ну, дня 4 я там был, вместе ночевали, и он мне много рассказывал. Эту историю, которую он мне рассказал про лошадей, я сейчас расскажу. Говорит, у нас не только лошадей много, у нас много волков водится, и иногда волки нападают на лошадей. И говорит, если лошади связанные, ноги спутанные у них, я уже сказал, как правая и правая нога, да? И вот они стоят вот так, две рядышком, а они иногда могут развернуться, и притом быстро, за одну секунду, раз, и развернулись. Я видел, как они разворачиваются. И тогда у них получается две ноги рядом спутанные, правая и правая. А если назад развернуться, уже не рядом ноги. Быстро-быстро, за одну секунду они разворачиваются. И вот говорит, когда волки нападают на коней, если кони спутанные, таких коней волк не возьмет. А если у них ноги не спутанные, таких волк возьмет. А я говорю, наоборот. Нет, не наоборот. Я тогда не понимаю. Я объясню, говорит. Когда они спутанные, кони понимают, что текать бесполезно. Они же спутанные. Они мгновенно разворачиваются и занимают боевую стойку. Бить, защищаться. А кони бьют задними ногами взад и в бок. И бьют так, что если ударит волка по зубам, мало не будет. Убьет волка, убьет. И они занимают вот такую стойку, разворачиваются и приготовились бить. А волк знает, коню не подходи тогда. И все, и волк поскалит зубами и уходит в лес голодный. Не смог взять коня. А если они не спутанные, кони начинают разбегаться. Кто куда? Волк выбирает одного и гонится, но близко не подбегает, чтобы конь не ударил его. И бежит следом. Гонит, 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 гонит коня. И конь, когда уже видит, что убежать не может, он начинает нервничать, фыркать. А если начал нервничать, все, то уже не боец. И вот волк видит, что конь уже устал, тогда волк делает вот такой трюк. Вот конь бежит, вот волк гонится. И когда конь уже устал, волк так в сторону бежит быстро и нападает на него сбоку. Хватает за шею, конь падает, и он его разрезает, и все. А когда спутанные, тогда он взять их не может. А если у коней жеребенок, они делают так. Ты знаешь, что такое жеребенок? Что это такое? Маленький коник, да. Маленькая коняшка. И вот тогда, смотрите, кони вот так разворачиваются и берут между собой животами, зажимают жеребенка, чтобы волк не схватил жеребенка. И защищают и себя, и жеребенка. И волк подойти не может. А волк тоже очень хитрый. Он что делает тогда? Есть же хочется. Хочет поймать жеребенка. И он делает вот что. Отходит 50 метров от них, но так, чтобы жеребенку было видно волка. Сворачивается в клубок и катается то взад, то вперед, то взад. А жеребенку так интересно, он начинает выглядывать. Они его держат животами, а он выглядывает. Ну, хорошо, не может выглянуть, ему так интересно. Он тогда присядет и из-под живота у коняшки выбежит. И только отбежит 10 метров, может быть, волк моментально соскакивает, хватит, поймал же ребенка. А кони спутаны, они не могут подбежать, защитить. И все, и на их глазах волк ловит же ребенка и уносит в лес. А я говорю этому брату, который рассказывает, скажи, а кони между собой умеют разговаривать? Вот как мы люди, они понимают друг друга? Он говорит, да. Они хорошо общаются, понимают друг друга. А почему тогда они, когда держали жеребенка, не рассказали ему, не ходи, стой здесь с нами, это волк, это опасно. Они, говорят, рассказывают. А у жеребенка любопытство больше, чем послушание. Тогда я все понял, все понял. Дети, вы понимаете своих родителей, когда они говорят вам по-русски или нет? Понимаете? А вы всегда слушаетесь или нет? По правде только. Не всегда, да? А почему? Та же проблема, любопытство больше, чем послушание. Итак, этим примером я хотел закончить мою беседу. Вот вы беседу прослушали, и сейчас думаете, да, не буду брать грязные журналы, телевизор не буду смотреть, в интернет не буду входить, компьютерные игры не буду играть. А потом, когда чуть подзабудется эта беседа, да, и подтянутся руки к журналу или к играм, вспомните про этого жеребенка. Если любопытство будет больше, чем послушание, что будет? Это волк поймал, а за нами-то не волк охотится, а кто? Дьявол, как рыкающий лев. Это страшнее, чем волк, да? Поэтому надо не забывать. Всегда нужно пребывать в послушании, и тогда Господь избавит от сети ловца. Пусть Господь вам поможет. Ну, теперь ответ на вопрос для взрослых. Ну, вы знаете, вопрос-то очень серьезный. А детям понятно будет взрослых разговор или нет, а? Как вы думаете? Совершенно правильно. Евангелие настолько доступно, и Господь даже взрослым сказал, если не умолитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. То есть Евангелие изложено на детском языке. То есть очень просто и доступно. Поэтому, дети, сейчас у нас будут взрослые разговоры, но вам будет понятно, слушайте внимательно. Потому что Евангелие, оно на детском языке изложено. И если человек очень взрослый и будет рассуждать только по-взрослому, не получится у него спасение получить. Если не умолитесь и не будете как дети, Царствие Божие не увидите. Повторю вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли запачкать одежду праведности, данную мне Господом по вере? Для этого я хочу напомнить, как мы получаем праведность по вере. В послании к Римлянам, 5 глава, 1 стихе сказаны такие слова. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. В послании к Ефесянам, 2:8 сказаны такие слова. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть, еще в другом месте сказано так, что на небо, куда мы хотим войти и жить вечно, где Царство Божье на небе, туда ничто нечистое не войдет. Ну, нечистое как? А если мальчик пробежал по луже и заляпался, уже он нечистый? Нет, не об этом идет речь, да? Идет речь о душе человека. А если обманул, это чистый? Нет, нечистый. То есть идет речь о душе человека. Если грехи, обман и все. Но на небо ничто нечисто не войдет. Харисты, поднимите руку. У кого уже нет ничего нечистого на душе? Ни мысли греховной, ни слов гнилых, ни неправды. Вы вопрос не поняли? Чего вы не поднимаете руку? Все поняли, да? Потому и не поднимают, да? А как же на небо войти? Ведь на небо ничто нечисто не войдет. Братья и сестры, я вас чуть путаю, да? Я сейчас распутаю. Я-то задал вопрос о личной праведности. Кто достиг такого уровня? А мы спасаемся не своей праведностью. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел. Мы спасаемся только за счет праведности Иисуса Христа. Ну, если образно так вот в аллегории объяснить, так чтобы всем было понятно, я бы сказал так, вот Господь Иисус, у Него чистая одежда, ну, души, одежда души, конечно. Однажды на горе Преображения Он когда преобразился, то один из евангелистов описывал эти события, сказал так, одежда на Нем сделалась, белая, блистательная, как белильщик на земле не может выбелить. Другими словами, на земле такой нет белизны, с чем бы сравнить душу Иисуса. Как белильщик на земле не может выбелить. Вот такая чистая праведность Иисуса. Кстати, это тоже важный вопрос, догматический он такой. А как вы думаете, праведность Иисуса и праведность Небесного Отца, какая более чище? Абсолютно одинаковая, абсолютно. Потому что Господь Иисус – это тоже Бог. И при том святой Бог, до конца святой. Ни на одну иоточку, ни на одну помарочку Его праведность не ниже праведности Небесного Отца. И вот Господь Иисус говорит мне, вот встретился Он в чистой светлой одежде, а на мне одежда грязная, грязная. Об этом и Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. И еще пророк говорит так, праведность наша, как запачканные одежды. И вот я в такой грязной одежде, а Иисус в идеально чистой одежде. И говорит, ты в небо хочешь? Я говорю, Господи, конечно, хочу. Но ты знаешь, что ты в такой одежде не войдешь в небо? Знаю, ведь я из Библии-то читаю, что туда ничто нечисто не войдет. Ты знаешь, чтобы туда войти в небо, у тебя должна быть одежда не грязнее ничуть, чем моя одежда. Знаешь? Знаю. Но если ты хочешь войти в небо, я тебе дарю свою одежду. Просто даром. И отдает мне свою одежду, а мою берет на себя. Скажите, Иисусу в моей одежде есть место на небе? Туда ничто нечисто не войдет. Это закон для всех. Святой Бог
наблюдает, чтобы в святое небо вошло только святое. И туда ничто нечисто не войдет. Поэтому Иисусу в моей одежде в небо не войти. А что теперь ему делать? Один выход. На Голгофу, на крест, на смерть. Потому что возмездие за грех – смерть. Вот эта вот передача одежды, Иоанн Креститель так огласил, вот эту истину, которую я сейчас вам в аллегории сказал, да? Он сказал, вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. То есть одевает мои грязные одежды на себя. И вот теперь, где же делась моя одежда? Иисус взял на себя. Он умер на кресте, потом положили его во гроб. На третий день он воскрес. Ну, конечно, воскрес он праведным, да, в чистой одежде. А где моя одежда осталась, во гробе или на кресте? На кресте. Об этом Петр пишет, апостол Петр. Он телом своим грехи наши вознес на древо, то есть на крест. Писание говорит о том, что теперь моя грязная одежда осталась на кресте. Кстати, вот православные люди допускают серьезную ошибку, когда накладывают крестное знамение. Там наши грехи Бог снял с меня, а они опять на себя. Зачем это делать? Ведь Он снял с нас эти грехи и отнес на древо, на крест. Обратите внимание, я сейчас задам центральный вопрос Евангелия. Не спешите отвечать, подумайте. Если вы неправильно ответите на этот вопрос, значит, вы суть Евангелия не поняли. Поэтому не спешите отвечать. Вот Иисус подарил мне свою одежду, умер на кресте, на третий день воскрес. Ну, мы уже с вами определились, что Он воскрес в белой одежде, потому что моя одежда на кресте осталась. И теперь центральный вопрос Евангелия. На ком более чистая одежда? На мне или на воскресшем Иисусе? Абсолютно одинаковая. Потому что и она не моя же эта одежда, да? А в такой одежде войду я в небо? Только в такой. И праведность теперь, которая на мне, эта праведность равна праведности Небесного Отца. Ну и Сына Его, Иисуса Христа. Потому что это не моя праведность. А как ее практически получить? Это в аллегории я рассказал. А в практической жизни как получить? Верой. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Но для того, чтобы верить в то, что Бог мне подарил эту одежду, вначале надо выполнить условия. Какие условия? Покаяние. Первая проповедь Иисуса. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Пришли к Христу, говорят, там упала башня Силамская, и 18 человек погибли. А Он говорит, не думайте, что не грешнее всех в Иерусалиме были, но все также погибнете, если не покаетесь. То есть из евангельского учения понятно, покаяние необходимо, не покаявшись, человек не спасется. Итак, нужно покаяться и уверовать. Во что уверовать? Что я праведник. Праведностью Иисуса Христа. В этот момент, что я праведник праведностью Иисуса Христа, это и есть одеться в одежду Иисуса верой. То есть это принять верой. Не на опыте испытать это, не прочувствовать это, потому что на опыте, вот опыт наш, я попросил, поднимите руку, у кого нету, и вот никто не поднял. Вот это наш личный опыт, да? Поэтому светлой одежды мы достигаем не опытом, а верой. Ты твердо веришь, что умер Христос на кресте? Вот так точно нужно твердо верить, что я теперь праведник. Не своей праведностью, и праведностью Иисуса. Вот точно такая гарантия, что умер Христос на кресте, такая же гарантия, что я буду жить за Него. Он умер за меня, а я буду жить за Него. Это произошла совместительная жертва. Он умер, а я буду жить. Он умер за меня, а я буду жить за него. Но вопрос-то такой. Теперь, когда я одел праведность Иисуса, могу ли я ее запачкать? Она не моя, она его. Запачкать я не могу. Так что, теперь греши, живи как хочешь? Нет. ее можно лишиться. Не запачкать, а лишиться. А как ее лишишься? Приняли мы как праведность эту, а? Верой. А потерять как? Когда вера разрушится. Если христианин переживет кораблекрушение в вере, он потеряет праведность. А что его приведет к кораблекрушению? Апостол Павел к Тимофею пишет, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. То есть человек, который не пойдет путем освящения, то есть достигать святости в практической жизни, не пойти путем освящения может только путем отвержения доброй совести. Потому что, когда мы покаялись, и Господь нас простил, Он очистил совесть нашу краплением крови Иисуса Христа, очистивши совесть от порочных дел. После этого совесть наша стала добрая совесть. А если будешь отвергать добрую совесть, то в конце концов, рано или поздно, такого человека ожидает кораблекрушение в вере. Итак, если у тебя не получилось свято поступить, мы сожалеем об этом, и попроси у Господа прощения, но уверенность в спасении не теряй. Мы же не своими делами спасаемся. Мы праведностью Иисуса спасаемся. Но не будь равнодушен к этому. Каяться нужно за это. Но спасение от этого не теряешь. Если ты уверовал, что спасаешься за счет праведности Иисуса, то тогда мои неудачи меня не лишают уверенности в спасении. И поэтому, дети, чтобы одеться в одежду праведности, надо покаяться и твердо верить, что Иисус простил мне грехи и одел меня в одежду праведности Иисуса. И потом идти путем освящения. То есть стараться жить свято. И если не получается, не отчаиваться, не впадать в отчаяние, в панику, попросить прощения, опять стараться, опять покаяться, опять стараться. И так всю жизнь стараться и стараться. Но мы в личной святости никогда не достигнем высоты такой. Но слава Богу, что мы спасаемся праведностью Иисуса. И человек, если даже только что покаялся, еще масса привычек греховных он не освободился. Но уже его имя Бог записал в книгу жизни, потому что он одет в праведность Иисуса, а не своей личной праведностью спасается. И пусть Господь нам поможет иметь эту твердую веру в праведность, спасающую Иисуса. Мы сейчас будем молиться. Ну, Сергей Федорович, еще есть вопрос. Если еще будет, может быть, еще чуть-чуть задержимся. Если уже торопитесь, уже не задержимся. Но мне хотелось бы перед молитвой сказать вот что. Может быть, в нашем собрании есть те, которые попали в сеть дьявола, и душа уже устала, истомилась уже, потому что дьявол только мучает душу. И грехи, они интересны, только когда привлекают, когда человек впадет в грех, результат только мучения для души. Это сеть дьявольская. Если есть в нашем собрании те, которые уже устали от этого, сегодня есть возможность освободиться. Каким образом? Совершить покаяние. Сказать: Господи, прости меня и прими меня. И Господь оденет тебя в праведность Иисуса. Потому что Он умер за грехи твои. И доказательство, что Он тебя любит, это голгофская смерть Иисуса. И Господь примет тебя число народа твоего, и твоя душа, как птица, которую выпустили из клетки, опять взлетит в небо к Господу, в общение с Отцом Небесным, в общение с Иисусом Спасителем. Есть в нашем собрании желающие покаяться? Пусть это юные друзья или уже не юные, но Господь говорит, всем повсюду повелевает покаяться. Без покаяния спасения нет. Кто хотел бы покаяться, друзья? Поднимите руку. Мы тогда сейчас будем молиться. Желающие преклоним колени. В предельно кратких молитвах поблагодарим Господа. которую мы получили от Него даром, и за спасение, которое получили даром. И попросим Господа, чтобы Он помог нам не ходить на территорию чужую, чтобы не попасть в сеть дьявола. Аминь.